Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Правительство Украины ввело санкции против 13 российских авиакомпаний и объявило в розыск Интерпола самолеты, которые летали в Крым. Некоторые лайнеры украинской власти уже считают арестованными. Пока, правда, только теоретически, в отчетах. Так вот, могут ли данные действия Киева повлиять на авиаперевозки в целом? Да, это сейчас, наверное, вопрос для многих весьма актуальный.
Действительно, потому что речь идет о 190 российских самолетах, которые заочно арестованы по ходатайству украинской прокуратуры. Украинские власти считают, что эти самолеты и авиакомпании нарушили международные правила авиаперевозок и законодательства страны. Всего с 2014 года насчитали 500 таких лайнеров.
Разных самолетов.
Да, которые нарушили законодательство, якобы нарушили законодательство Украины. Но вот чтобы найти и арестовать эти самолеты, прокуратура направила запросы о правовой помощи в другие государства. Давай послушаем генерального директора Ассоциации аэропорт гражданской авиации Виктор Горбачев. Он считает, что это теоретические все решения, и ничто не мешает летать.
С 2014 года постоянно идут туда рейсы, и так или эдак все равно у нас полеты над Украиной, они были еще раньше прекращены, где-то примерно там в 2002-2005 году, примерно так. Поэтому так или эдак все равно мы облетаем Украину и идем по Краснодарскому краю для того, чтобы потом попасть в Симферополь. Поэтому никакого значения эти санкции они не дадут абсолютно.
Насколько я знаю, там не только российские самолеты, все облетают Украину вокруг по разным причинам. В сентябре прошлого года, например, власти Украины сообщили об аресте 65 российских самолетов, в ноябре еще 44. А вот каким авиакомпаниям принадлежат эти самолеты, Украина не уточняет. Если говорить о реакции на такие решения, то, например, глава Крыма Сергей Аксенов называет такие решения мелкой пакостью, жестом бессильной злобы, и что самолеты все равно не прекращают летать.
Давай пообщаемся с замдиректора Центра геополитических экспертиз Натальей Макеевой. Наталья Владимировна, здравствуйте.
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 Наталья Владимировна, я понимаю, вот, что, может быть, у меня специфический вопрос, и, может быть, никто из нас не ответит на него, но, тем не менее, вот если подали в Интерпол, да, какие дальше-то могут быть действия? Ну, допустим, признают эти самолеты международной структуры арестованными. Значит ли это, что их могут изъять на территории какой-то другой страны? Ну, вот этот самолет, который был в Крыму, полетит в следующий раз, я не знаю, там, в Венецию куда-нибудь, ну, куда угодно, да? А там его раз, и арестуют.
Да,
вот такое может быть, как вы думаете? Это специфический вопрос, но, может, вы знаете.
Да, вы знаете, ну, чисто теоретически, да, и вот с точки зрения как бы юридических проблем, это может произойти. Другой вопрос в том, что Европа уже порядком устала от выхода к Украине, и, в общем-то, Европа уже заплатила сполна за американские амбиции на территории Украины, да, там санкциями, да, участвуя в санкциях, от которых Европа значительно потеряла, и ухудшать отношения с Россией, мне кажется, сейчас европейские элиты не стремятся, и более того, на мой взгляд, в Европе сейчас постепенно, не резко, очень постепенно берут вверх здравые силы, которые начинают понимать, что им стратегически, уже не говоря о тактической проблематике, да, важнее налаживать отношения с Россией, нежели продолжать оставаться какими-то гигантскими штатами Соединенных Штатов Америки. Да. То есть, как бы по сути, присоединяясь к антироссийским санкциям там, за Крым, за поддержку Донбасса против России, вот европейские элиты как бы, ну, служат интересам США, да, у которых, опять же, свои интересы на украинской территории, И, ну, мне кажется, что реально, да, вот эта вот ситуация с самолетами никаких последствий иметь не будет. Именно по той причине, что это не надо уже Европе.
Вот, Наталья, я почему об этом спрашиваю? Смотрите, ну, да, действительно, часть европейских элит настроена на, ну, какой-то диалог с Россией, не сказать, что там дружбу, объятия, поцелуи и все прочее. Ну, чисто прагматически, да, нужны да? нефть, газ там, и чтобы ядерная бомба под контролем была. Ну, партнерский, можно так назвать. Но, тем не менее, вот, значит, часть элиты несколько иначе настроена. Мы же видим, как в Германии немножко многие довольно радикально многие развернулись, так сказать, в своей российской политике, на российском направлении. И не получится ли так, что будет какой-то аргумент вот именно у этих сил, которые не настроены на диалог с Россией, аргумент давления, да, что вот смотрите, у вас есть 500 самолетов, которые там, ну вот, да, Лен, ты же про 500 говорил, да, всего летали.
Всего 500, да, а сейчас 190, понятно, что,
да. Да, вот смотрите, мы можем арестовать по запросу Украины вот эти самолеты, так сказать, и это может стать рычагом давления. Вот такой сценарий вероятен, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, да, мы видели действительно историю с так называемым берлинским пациентом, которую разыграла этот весь спектакль местные спецслужбы под руководством американских, в кавычках, коллег. Но, честно говоря, мне не кажется, что будут арестовывать целый самолет, да, там какие-то люди взяли билеты, кто-то летит, кто-то улетает, кто-то прилетает. То есть я не думаю, что устраивать настолько масштабный спектакль будут еще один раз. Да, ситуация с Навальным имела определенные цели, пока не очень понятно, кто каких целей добился. Но вот здесь, понимаете, как теоретически это возможно, да, то, что будет игра между элитными группами внутри самой Германии, но все-таки самолет целый с экипажем, с пассажирами, с людьми, взявшими билеты, это не то же самое, что один Навальный. Это будет более крупная ситуация. И, ну, что-то мне подсказывает, что все-таки немецкие элиты, ну, не настолько уж готовы обострять отношения сейчас с Россией.
Вот я зашла на сайт Интерпола, читаю, что, да, действительно, не только преступников могут объявлять в розыск, а могут объявлять в розыск угнанные автомобили, похищенные предметы, да, искусства и оружие, ну, это в числе и самолеты, но они же точно
самолеты
не похищены.
Самолеты не угнанные, да. Да, они просто нарушали, да, с точки зрения Украины, украинское законодательство.
Ну, послушайте, самолет сам лично не может нарушать. Нарушает пилот, нарушает авиакомпания.
Ну, руководство компании. А самолет это инструмент нарушения. Вот,
мне кажется, это как-то очень даже нарушения.
Ну, а что?
Не совсем по-юридически правильно.
Ну, я не юрист, слушай. Да, Наталья Владимировна, ну так, Лен, ты хотела
как-то... Я все сбила, да?
Да, давай, нет, ты заверши вопрос, задай, пожалуйста.
Я хочу к тому сказать, что, возможно, Украина, когда вводит вот такие вот решения, принимает, она даже и не хочет получить какой-то ответ или какое-то действие в ответ. Это им просто нужно это делать и делать. Тем более, что об этом заявлял Гончаренко одиозный, так что, скорее всего, это просто для какой-то галочки или для какого-то очередного шоу это может быть сделано.
Я думаю, что это просто внутренний пиар, это демонстрация определенной гиперактивной и опасной националистической группировки. Это вот националисты, отчасти прошедшие АТО, либо просто не очень психически здоровые, но агрессивные люди. Это демонстрация им, что как бы вот мы против России, мы что-то делаем, вот посмотрите, мы даже вот это вот сделали, вот мы сделали такую гадость России. Это внутренний пиар, направленный именно вот на эту группу, чтобы они, ну, меньше там бузили перед административными зданиями в Киеве, и не дай бог, чтобы не пришел какой-нибудь контуженный товарищ с гранатометом. Да, там этой публики сейчас достаточно. И это очередной шаг, именно являющийся реверансом в сторону вот этих вот персонажей.
Наталья Владимировна, я, конечно, понимаю, что первым делом самолеты, но мы вроде с самолетами разобрались более-менее. Да. Мне хочется понять, вообще, что происходит сейчас между Украиной и Россией на политическом поле, что называется, в политическом пространстве. Как-то не очень слышно Зеленского, ни антироссийских, ни примирительных заявлений, да. Как-то, ну, есть масса заявлений, допустим, господина Медведчука, который, в общем, не чужд России, скажем так, и налаживанию отношений тоже как-то не видно, не слышно. Что происходит сейчас? Просто какая-то заморозка произошла? То есть ни обострение, ни сближение, ничего не происходит? Или, может быть, я ошибаюсь как-то?
Ну, знаете, я хочу в первую очередь напомнить, что война в Донбассе продолжается, обстрелы происходят ежедневно, какие-то позиционные бои, люди гибнут, люди получают ранения, и военные, и гражданские с обеих сторон. То есть война идет, тут не надо иллюзий. Что касается молчания элит Украины, то мне кажется, что они ждут высказываний Байдена, высказываний новых американских чиновников. То есть как бы в целом-то вектор понятен, что эти люди будут делать. Но все-таки как бы там что барин скажет? Вот холоп и замер, или что там барин начнет говорить? Потому что понятно, что у Байдена будет совершенно другая линия в отношении Украины, в отличие от Трампа, которому Украина не особо-то и была нужна. Мне кажется, Байден будет вести себя совершенно иначе, а украинские элиты сейчас замерли до такой степени, что у них там народ вымирает от коронавируса, они даже статистику боятся публиковать, там просто ужасная ситуация. А они отказываются от российской вакцины, при этом ведут себя, в который раз повторюсь, как те самые японцы, да, которые, когда у них дети умирали в огромном количестве, оставались инвалидами от полиомиелита, они отказались от советской вакцины, сказав, что пусть лучше наши дети будут мертвыми, чем красными. Да, они сейчас совершают то же самое вот, в угоду Вашингтонскому обкому, просто отыгрывая совершенно чужие интересы, просто жертвуют здоровьем и жизнью собственного населения.
А вот скажи, пожалуйста, вы говорите, Байден, так сказать, как-то вот, ну, не то, что не благоволит Украине, но она второстепенная, но все-таки он какое-то отношение к Украине имеет, и сынуля его имеет. И, в общем, мне кажется, и в дальнейшем он Украину может, ну, теоретически использовать как очень важный рычаг давления на Россию. Тут, может быть, мы не должны обманываться все-таки, да, потому что все, он уж точно знает, где находится эта страна. Он там был, а сын там работал.
Да, безусловно, как бы в данном случае не очень хотелось бы касаться интересов семьи Байдена, да, потому что как бы это носит в данном случае, как ни странно, второстепенный характер, да, скорее всего, к этой истории со сланцевым газом, поскольку она очень некрасивая, они уже возвращаться не будут. Тут надо понимать, что Украина важна Соединенным Штатам не как источник газа, да, это вот повод для обогащения каких-то отдельных мелких персонажей, а как инструмент геополитики. И Байден – это человек, который мыслит геополитически, и люди, которые за ним стоят, они мыслят геополитически. Да, и как сказал Збигнев Бжезинский, что Россия без Украины не будет империей, она будет просто региональной державой. Естественно, что в данном случае речь не о юридическом статусе, да, там, что в составе России или не в составе России, а имеется в виду под чьим стратегическим контролем. И, естественно, именно с этой целью продолжается уже который год, уже можно даже сказать, которое десятилетие, просто экспансия США вот на эту территорию, да, захват элит, там элита уже полностью подконтрольна, захват всего, что только можно захватить, да, то есть это просто инструмент, тут надо понимать, что американцев совершенно не волнует судьба жителей Украины, будут они процветать, не будут они процветать, это инструмент. В данном случае это зона нестабильности, естественно, что если бы американцам надо было бы завершить этот конфликт, они бы его завершили, либо позволили бы его завершить, этого не происходит. Да, эту войну можно было вообще не начинать, можно было спокойно дать федерализацию, дать русский язык и все. Все бы успокоились бы, и ничего плохого бы не произошло. Десятки тысяч человеческих жизней были сохранены.
Ну, да.
Были бы сохранены.
Но, тем не менее, поезд уже уехал. А что имеем, то имеем. Спасибо вам большое. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.